Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Доброго субботнего вечера вам, дорогие братья и сестры. Вы слушаете радио «Радонеж». У микрофона Сергей Комаров. Церковь уже вступила в период предпразднества Рождества Христова. Завтра мы празднуем неделю святых Отец, неделю перед Рождеством Христовым. И завтра в храмах будет читаться родословная Господа Иисуса Христа из Евангелия от Матфея с 1 по 17 стихи. Вот сегодняшняя наша тема и будет родословная Господа Иисуса Христа. Будем готовиться к приходу Христа размышлением о Его происхождении, о Его святых предках, о том, как Господь готовил для самого себя приход в этот мир. Итак, родословие, книга родства. Вот русский и славянский перевод, хоть и точные, но не буквальные. В греческом языке «Vivlos Genesios» означает «книга происхождения». Причем вот это слово «Genesios», оно непереводимо на русский язык, причем иногда его и оставляют в таком виде «генезис». Да? Почему? Потому что оно означает сравнительно медленное рождение, более процесс рождения, чем сам акт рождения. Вот в этом слове «генесиус» подразумевается зарождение, возрастание и окончательное появление на свет. Поэтому односложно это слово перевести невозможно. Не сколько рождение, сколько происхождение и возникновение. Так вот, если применять этот смысл к приходу Христа в мир, то, очевидно, Церковь нам желает в этих словах указать на постепенное приготовление человеческого рода к приходу Господа Иисуса Христа. Вот как говорит апостол Павел в послании к евреям, что Бог многократно и многообразно говорил отцам в пророках. Вот если под Богом подразумевать самого Господа Иисуса Христа, то можно думать, что даже это говорение Бога через пророков людям, это уже некоторая подготовка людей к приходу Господа Иисуса Христа. Все проявления божественного логоса до своего воплощения, все его проявления на земле, это тоже подготовка людей, подготовка человечества к приходу Господа Иисуса Христа. Это все относится к теме «генесиус», то есть происхождение. Родословное поднимает тему приготовления людей к явлению Бога-человека. Можно так сказать, что Бог готовил человечество к приходу Христа двумя способами – отрицательным и положительным. Положительный – это воспитание в недрах иудейского народа благочестивой ветви, которая будет завтра упоминаться в родословной Господа Иисуса Христа. Эта ветвь венчается самым чистейшим, самым святым человеком в истории мира, это Пресвятая Богородица, которая удостоилась родить Бога-человека. Это положительная подготовка. То есть Бог выделяет целый народ для того, чтобы из недр этого народа и появился Мессия, Господь Иисус Христос. Но была и отрицательная подготовка через язычников, которые к моменту прихода Господа Иисуса Христа в лице лучших своих представителей поняли, что миру необходим Искупитель, миру необходим Мессия, должен прийти кто-то. И вот если читать мнение историков церковных о эпохе жизни мира к приходу Господа Иисуса Христа, то мы часто можем услышать мнение о том, что вот как бы в воздухе витало некоторое напряжение, некоторое ожидание. Кто-то должен прийти. И великие философы, великие мыслители древности выговаривали эту мысль в своих сочинениях. Мир действительно чувствовал приход Спасителя, и в том числе благодаря многим кризисам. Кризису языческой религиозности, кризису нравственности в Римской империи и многим другим кризисам. Кризисы помогают встретить Бога, как это ни парадоксально. Мы можем это и в жизни нашей наблюдать. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Да, кризис, он иногда открывает человека для того, чтобы он смог встретить Бога. Кризис выбивает из-под человека привычную ему почву и делает человека более открытым к божественной благодати. Так что Бог работает с нами через подарки, в том числе и через кризисы. По-разному Бог работает с человеком, в зависимости от того, что человеку нужно в тот или иной момент жизни, что народу нужно в тот или иной момент жизни. Итак, Рождество Господа Иисуса Христа завершает длинное приготовление, всю ветхозаветную историю спасения. Как прекрасно пишет протопресвитер Александр Шмеман, Рождество Христово не какое-то внезапное чудесное вмешательство Бога в человеческую историю. Оно настолько же плод божественной любви, сколько плод и человеческого ожидания, усилия, приготовления. Совершенно верно. Человечество в лице своих лучших представителей тоже подготавливало мир к приходу Господа Иисуса Христа. У нас есть два варианта родословной. Это родословная у евангелиста Матфея и родословная у евангелиста Луки. Скажем два слова о каждой родословной. Евангелист Матфей, будучи евреем, пишет родословную для еврейского народа, поэтому он сразу начинает с имен Авраама, Давида. То есть его задача показать еврею, что Христос – это тот самый Мессия, которого Бог обещал еврейскому народу, плоть от плоти еврейского народа, да, и это тот, о котором говорили пророки. Поэтому Матфей ведет родословную от Авраама и доводит до Иосифа, мужа Марии. «Из нея же родися Христос, Иисус глаголемый Христос». Да? А вот Лука, как евангелист такого вселенского масштаба, универсальный евангелист, который писал большей частью для язычников, его интересовала евангельская весть именно как благовестие для всего мира. Вот он ставит себе задачу показать, что Христос принадлежит всему человечеству, и Он Спаситель всех людей, поэтому Он возводит родословную Господа до Адама и до самого Бога. Каков размах, да, родословная до самого Адама и Бога. Как некто из толкователей сказал, что Лука показывает нам родословную вообще человечества, любого из нас. Потому что если родословную каждого из нас тянуть туда вверх, в глубину веков, то мы дойдем до Адама и мы дойдем до Бога. Вот этот универсализм некоторых Христа как Спасителя всего человечества показывает именно Лука. Именно Лука. Еще есть такое мнение, что евангелист Лука возводит родословную Христа до Адама и до самого Бога, чтобы показать, что в истории мира уже был случай бессеменного рождения. Потому что многие сомневались и до сих пор сомневаются в бессеменном Рождестве Господа Иисуса Христа. И Лука показывает, что уже такой случай был. Это Рождество Адама, сотворение Адама без семени человека. Вообще все древние биографии начинаются с родословных. В древнем мире родословное имело огромное значение. То есть, если человек без роду и племени, это какой-то незначительный человек. У всех более-менее значительных людей, исторических персонажей была родословная. И биографы, например, тот же Плутарх какой-нибудь, да, они расписывали эти родословные настолько, насколько могли, чтобы показать, какие славные предки в роду у человека были, какие свойственны этому роду добродетели и так далее. Поэтому евангелисты следуют вполне традиции древнего ветхозаветного мира. Причем они показывают, что Христос связан с историей. Вот как мы в символе веры поем «Распятого жезаны при понтийском Пилате», упоминая Пилата не потому, что он какие-то добродетели имел, а потому что это историческая фигура, и мы показываем, что Христос – это историческое лицо, что он жил в такие-то времена, во времена, вот, допустим, Понтия Пилата мы упоминаем. Символ веры, он историчен в этом плане. Так что Матфей и Лука – это тоже люди, которые в данном случае выступают как некие историки. Они показывают, что Христос реально вошел в земную историю. Интересно, что Матфей делит родословную на три части. В 17 стихе мы прочитаем: «Итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов, и от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов». Это Матфей. Три части родословной. Возникает вопрос, зачем? Зачем было это делать, причем искусственно? Мы дальше с вами увидим, что Матфей пропускает многие имена, чтобы искусственно подбить три раза по 14. Зачем это делать? Может быть, это просто библейская симметрия, потому что Библия любит параллельные конструкции. Еврейская письменность любила такие симметрические модели. Может быть, Матфей, плоть от плоти, еврей, сын своего народа, и пишет вот в таких моделях. Искусственным образом создает такую тройную конструкцию. Святитель Иоанн Златоуст, толкуя это место, пишет так. Евангелист разделил все родословие на три части, желая показать, что иудеи с переменой правления не делались лучшими. Но и во времена аристократии, и при царях, и во время олигархии предавались тем же порокам. Под управлением судей, священников и царей не оказали никакого успеха в добродетели. Вот такая мудрая мысль. Человек не становится лучше от перемены правителей, потому что правители – это сыны своего народа. И человек не делается лучше от той или иной политики. Он делается лучше, когда работает над собой и в Бога верует, и его заповеди чтит. Мы часто сегодня слишком много принимаем во внимание те или иные политические структуры. Да, мы говорим, то лучше для церкви, то лучше для церкви. Кто-то говорит, монархия лучше для церкви. Кто-то говорит, демократия. На самом деле для церкви лучше, когда человек работает над собой и в Бога веруют. То есть само по себе управление, то или иное, та или иная модель, та или иная политическая система не делает человека лучше. Да, может способствовать жизни церкви, более благополучной в обществе, может способствовать, а может отрицательно влиять. Да, это другой разговор. Но, тем не менее, все-таки политическая система человека не делает лучше или хуже. Для этого человек должен над собой работать. Вот об этом говорит Златоуст. Может быть, Матфей имел такую мысль. Он пытался показать, ну, настолько, насколько уже еврейский народ истощился, так сказать, живя в разного рода политических моделях и имея дело с разными-разными правителями. Там были и судьи, там были и цари и так далее. И показывает, не сделались они лучше. Нужен им был Мессия. Правительство не делает лучше человека, какое бы оно ни было. Еще есть варианты ответа на этот вопрос. Смотрите, может быть, здесь нужно принимать во внимание библейскую гематрию, то есть численное значение имени Давид. Дело в том, что числовое значение имени Давид равняется 14. Вы, наверное, помните, что греческие, латинские, в том числе еврейские буквы, буквы древних алфавитов, имели также числовое значение. Можно высчитать число любого имени. Возможно, вот имя Антихриста в конце времен, который появится, будет в... Ну, мы не знаем буквы, которые будут значить числа, буквы его имени, нужно будет прибавить или помножить. Мы даже не знаем, на каком языке надо будет вот считать его имя. Но, очевидно, на том, в котором появится это имя. Ну, в общем, числовое значение этого имени, наверное, будет 666, как сказано в Апокалипсисе. Но мы не знаем, какое имя, и поэтому мы не можем высчитать. Но, наверное, когда он появится, то церковь, мудрая церковь, которая столб и утверждение истины, она как раз-таки поймет, что это он. Да, так вот, числовое значение имени Давид равно 14. Так что, может быть, вот ради такой библейской гематрии Матфей поступает так, ориентируется на Давида, который есть прообраз Господа Иисуса Христа. Есть еще толкование, связанное с числом 7. 14 – это как бы седмеричное число, 7 умножить на 2. Поэтому есть разные предположения. Допустим, Господь в седьмой день почил. Это может означать, что вот Христос как раз тот, который приведет мир к некоторому покою, покою Царства Божия. Кстати, число Царства Божьего – это 8. Тоже такую мысль можно найти у святых отцов. Число этого мира – 6. Число этого мира с благословением Божьим – это 7, и число этой жизни нашей земной – 7, а число будущего века – 8. Это вот такая числовая символика Библии, очень интересная. Вот. Мы, конечно, не пифагорейцы, мы не придаем числам какое-то сакральное значение. Числа сами по себе не играют роли в жизни человека и не влияют на человека. Но именно в Библии существует определенная числовая символика. Например, 4 стороны света, и это число евангелистов, да, 3 – это число Пресвятой Троицы, 10 – число божественной полноты, так же, как и 7. Поэтому, допустим, 10 заповедей Деколога и так далее. Это отдельная тема. В общем, некоторые толкуют в таком аспекте 7, то есть 14 как число седмеричное. Ну, допустим, пишет архимандрит Никифор Феотокис, архиепископ. Седьмое число значит, кроме другого, покой Господа отдел. Но как есть дело Божие творение мира, так и его возобновление. Было же возобновление через воплощение. Да, вот архиепископ намекает как бы на повторение творения. Это тоже такая святоотеческая мысль. Через Христа Бог как бы обновляет творение. Христос как бы творит мир заново. Это можно видеть, допустим, в концепции священномученика Иринея Леонского о новом Адаме, о рекапитуляции. Если вкратце, вот у апостола Павла есть такая мысль о ветхом и новом Адаме. Для апостола Павла ветхий Адам – это Адам, который согрешил, новый Адам – это Христос, который исправляет ошибки Адама. И вот священномученик Ириней разворачивает целую богословскую систему, исходя из мысли апостола Павла. Он говорит, что Христос перевозглавил человечество. Отсюда рекапитуляция, перевозглавление. Христос – это новая глава нового человечества, обновленного человечества. И Христос в своей жизни как бы отзеркалил жизнь Адама, исправил ошибки Адама. Вот, допустим, искушение Христа в пустыне. Это ведь не что иное, как исправление тех ошибок Адама, которые он допустил при грехопадении. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания. Вот это знаменитые 3S – сластолюбие, сребролюбие, славолюбие, или похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, формулировки Иоанна Богослова. И увидела жена, что дерево А – хорошо для пищи, Б – приятно для глаз, и В – вожделенно, потому что дает знания. И вот Христос отражает эти три искушения. Искушение хлебом, искушение богатством, искушение властью или там, чудом по другому толкованию. Христос исправляет ошибки Адама. Он как бы заново рождает человечество, новое человечество, которое мы называем церковью, которое рождается от воды и духа. Мы члены тела Христова, мы новый Израиль, мы христиане, и Христос – это новый Адам. Он глава обновленного человечества, он перевозглавил человечество, он сделал то, что не смог сделать Адам, и сделал больше этого, он вознес нас в саму небесную жизнь. Так что возвращаемся к нашему тексту, да, вот 3 раза по 14, это может быть указание на 3 раза по 7 умноженное. Перевозглавление, новое творение мира, возобновление. Вот как пишет еще дальше архиепископ Никифор, 2 дела Божие – творение и возобновление мира, а следственно 2 покоя из этих дел. Поскольку 2×7 делает 14, то для 14, то 14 означает эти 2 покоя. Представляет евангелист 3 раза по 14, да покажет покой Пресвятой Троицы от этих 2 дел. Вот такая глубокая, интересная мысль. Потом, например, наш русский профессор Муретов, 19 века профессор, он говорит, что, по сути, он повторяет мысль Златоуста, только так перепевает ее. Он говорит, что евангелист отметил 3 периода в родословии Мессии для того, чтобы указать на невозможность восстановления царства Давида и ветхозаветной теократии в ее былом виде. Да, вот то, что перечисляет евангелист Матфей, это было, но прошло. А теперь что? А теперь Христос, теперь все новое, как все творю все новое. Да? Еврейский народ пережил уже 3 единственно возможные и необходимые стадии национально-политических государств – возрастание, процветание, разрушение. И что дальше? Дальше Христос. Ну, такая мысль у него. Вот. Еще родословную делят на 3 части – с такой мыслью, что евангелист показывает эпоху патриархов, эпоху царей, эпоху первосвященников. И вот первый период – это период обетований, второй – пророчества, третий – ожиданий. И все эти 3 периода находят Христа. Все эти 3 периода сами по себе ничего не дают людям, а дает Христос. Вот, по сути, это раскрытие мысли Златоуста современными библейскими учеными. Вот еще профессор Богословский пишет. «Мессия по пророчествам должен был быть и пророк, и царь, и первосвященник. Таким образом, 3 указанные эпохи, предшествующие его явлению, были фактически пророчеством о нем». Вот очень, очень хорошая тоже мысль. Да? 3 эпохи, как пророчество о 3 служениях Христа. Пророк, царь, первосвященник. Если у вас есть какие-то еще мысли, почему евангелист Матфей разделил родословную на 3 части, то звоните, будет интересно услышать и какое-то иное мнение. Итак, идем дальше. Если сравнивать родословную евангелиста Матфея и евангелиста Луки, там есть много похожего, похожие имена, и там есть много отличий. Ну, например, Матфей приводит родословную, как мы уже сказали, от Авраама и ведет ее до Иосифа, а Лука в обратном порядке, от Иосифа и до Бога. Но мы уже сказали, почему. Перечень имен от Авраама до Давида в родословиях совпадает, но потом, вот после уже Соломона, совпадений практически нет. огромное количество имен у Луки другие. Кроме Иосии, Салафиеля и Зарававеля, все другое. Вот возникает вопрос, почему? Наши толкователи отвечают на этот вопрос законом ужичества. Вы, наверное, знаете, если читали толкование, интересовались, что в Ветхом Завете был такой закон ужичества. Что это такое, мы скажем после того, как ответим на звоночек. Добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер, брат Сергий, это Виктор из Москвы.
Здравствуйте.
Меткий вопрос. Как вы относитесь к идее создания православной монархической партии, которая близлежащей целью ставила бы запрещение в России абортов, а в дальнейшем воссоздание монархии? Спаси Господи.
Спасибо за вопрос. Я с большим уважением отношусь к монархической идее. Это, в общем-то, святая идея. И действительно, монархическое правление наиболее, наверное, соответствует вообще христианству и библейскому духу. Но, понимаете, ведь общество не готово к этому. Создать можно любую партию, какую угодно, и назвать себя как угодно. Но ведь партия должна представлять народ, а не саму себя только и ограниченное число ее участников. А вот чтобы народ стал носителем православного монархического сознания, для этого нужна работа определенная, нужна проповедь Евангелия, христианской нравственности. Это огромнейший процесс, который у нас практически не начат, еще не паханное поле работы в России относительно проповеди Евангелия, христианских ценностей. Поэтому, мне кажется, нужно начинать не с формы, а с содержания. Нужно заниматься образованием православным, катехизацией, миссионерством, говорить с людьми о Боге, о вере, самим жить нравственно, жить правильно, чтобы проповедь была наша жизнь. Это самая действенная проповедь. И вот по мере созревания русского народа к такого рода идеям можно и формами заниматься. Тогда содержание примет, может быть, уже само по себе, содержание примет соответствующую форму. А пока, если форма будет обгонять содержание, мне кажется, у нас пока еще ничего не получится. Вот такой ответ вам. Хорошо, идем дальше. Мы сказали, что перечень имен не совпадает большей частью, и сказали, что здесь может быть закон ужичества. Что это такое? Этот закон был дан в ветхозаветную эпоху, в книге Второзакония. Суть такая: если один из двух братьев умирал бездетным, то его брат, или если не было родного брата, ближайший родственник, мужчина, должен был взять жену покойного и восстановить семя брату своему. Это Второзаконие, 25 глава. И вот первенец от этого брата должен был считаться сыном умершего, то есть носил его имя. Как пишется, чтобы умершему бездетным не остаться без потомства, и чтобы имя его не изгладилось во Израиле. Вот этот закон имел силу не только в отношении братьев, но происходивших от разных отцов, от разной матери. Вот есть предположение, что несовпадение имен в родословных – это действие закона ужичества. Время было неспокойное, люди жили мало, умирали большей частью мужчины в войнах, воевали много, жили недолго, болезни всякие были. В общем, умирали, и когда человек умирал, его жену брал ближайший родственник или брат умершего. И поэтому один из евангелистов называет имя юридического родителя, а второй евангелист называет имя биологического родителя. Понимаете, да? Один называет имя покойного родителя, который не является биологическим, а второй называет имя вот как раз биологического родителя. Возможно, отсюда несовпадение именах. Но это только предположение. Это предположение впервые выразил христианский ученый Юлий Африкан еще в III веке, если даже не во II. Вот такое предположение. Идем дальше. Что еще? Оба родословия приводят к Иисусу через Иосифа, но отцом Иосифа Матфей называет Иакова, а Лука Илью. Почему? Опять же, закон мужичества. Ну, по-другому мы не знаем, как это объяснить. В родословии Евангелия от Луки гораздо больше имен. Да, он, наверное, более историчен в этом плане, чем Матфей, и размах у него более широкий. В родословии Евангелия от Матфея упоминаются женские имена. Вот это интереснейшая вещь. Давайте мы этой темой займемся. Итак, прочитаем сначала родословную. В родословии Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Ну, почему Матфей называют сразу имена Давида и Авраама, понятно. Это самые популярные праведники в еврейском народе. Интересно, почему Давид стоит перед Авраамом? Ведь Авраам был раньше. Наши толкователи объясняют это тем, что Давид более был популярен, ну, что ли, более попсовый герой в еврейском обществе того времени. Авраама, безусловно, знали, он тоже часто упоминается в Новом Завете. Но Давид, поскольку он раньше по времени стоял к евреям, да, ну, то есть Авраам был позже, а Давид чуть раньше все-таки, ближе по времени к современным Христу евреям. И считается, что его имя более было на слуху, более часто произносимо, тем более все знали, что Христос должен быть сыном Давидовым, то есть потомком Давида. А не все евреи были потомками Давида. Вот от Авраама происходили все евреи, а от Давида уже не все, только колено царское, колено Иудина. Поэтому Матфей сначала как бы начинает с узкой группы, а потом уже с более широкой. Сын Давидова и потом сын Авраама. Там тем более интересная вещь, что именно Давид первый получил обетование, что из его семени, то есть из царского семени, из семени Иуды, родится Христос. У Давида было частное обетование, даже, можно так сказать, частный завет Бога с ним. Это все описывается в книгах царств, в том, что связано с Давидом. Поэтому вначале Давид, а потом Авраам. Есть еще у нас дозвонившийся. Добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер, дорогой Сергей. Василий Викторович Истратов, поэт из Вырицы.
Здравствуйте.
Всех поздравляю с наступающим Рождеством. Свет Божества во всем мире разлитый. Ангелы Божии гимны поют. Царство Небесное, двери открыты. Пропуск, любовь, покаяние и труд. С наступающим праздником, мои дорогие.
С наступающим праздником, здоровья вам духовного и телесного, и вам, и вашему сыну, и всем вашим родным и близким, и всем нашим слушателям. Итак, мы продолжаем. Второй стих. Собственно, начинается сама родословная. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. Это все нам понятно. И вот третий стих, упоминаются женщины. Это очень интересный момент. Иуда родил Фареса и Зару от Фамари. Женщины родословия. Как интересно, вообще в женщины в древних родословиях не упоминались. Матфей включает в свой перечень ни одну, ни две женщины, а четырех. Три из которых были язычницами, а четвертая по меньшей мере женой язычника. И при этом, что удивительно, Матфей опускает действительно выдающихся святых женщин. Ну, Сару, Ревеку, Лию, Рахиль, праматерей еврейского народа. Очевидно, он, опираясь на Ветхий Завет, дает нам понять, что замысел Божий о спасении относится ко всем народам. Наверное, это главная мысль. Потом вот Златоуст, размышляя, почему Матфей упоминает о порочных женах. Там ведь мы сейчас скажем несколько слов. И Фомарь, и Рахав. Рахав-то вообще блудница была. И Версавия, имя которое даже Матфей стесняется называть. Он говорит, бывшая за Урией. Это все женщины, у которых там были моменты в жизни непростые, скажем так. И Руфь, бывшая язычница. Вот почему Матфей выбирает такие имена, которые при первом взгляде могли бросить тень на Мессию. А Златоуст говорит, Очевидно, здесь слава Иисуса Христа обнаруживается через противоположность, не через величие, а через ничтожество и низость его предков. Для высокого в том-то и слава великая, если он может унитяжить себя до крайней степени. Он и пришел не для того, чтобы избегать позора нашего, но чтобы уничтожить его. Вот такая мысль Златоуста, то есть Христос, опускается в глубину человеческих грехов, человеческих страстей, позора, уничижения. Для чего? Чтобы это победить, чтобы очистить, чтобы изгнать грех из человеческой жизни. Христос, он такой настоящий человек и настоящий Мессия, который не гнушается нашими грехами, но берет их все на себя. Там интересно, вот кто будет читать толкование Златоуста на Евангелие от Матфея, я вам всячески рекомендую эту книгу. Златоуст там дальше рассуждает о том, что связь с предками вот относительная. Если человек имеет грешных предков, но сам добродетелен, то грешные предки никак не повлияют на человека. И наоборот, если предки прекрасные, а человек грешен, то предки не спасут его. Там очень интересное рассуждение, можете почитать. И Златоуст, заканчивая свою проповедь, говорит, что пришествие Христа было необходимо. Да? То есть евангелист Матфей через грешных вот этих женщин показывает, что пришествие Христа было необходимо. Потом есть еще интересное толкование у Ефимия Зигабина. Он говорит, что все эти женщины – это прообразы языческого народа, который впоследствии войдет в церковь. Вот как эти женщины, подверженные разным порокам, все-таки выходили замуж за славных мужей и вошли в родословную Христа благодаря этому. Точно так же Христос соединяет с собой человеческую природу, измученную страстями, то есть уневестил себе человеческую природу. А также Христос уневестил себе церковь из язычников. Вот эти все Руфь Моавитянка, да, там блудница Раав, они символизировали языческие народы, которые пребывали в некотором духовном блуде до времени пришествия Христа. Не знали истинного Бога, поклонялись бесам. Но эти народы приходят в церковь, и Христос, ну вот как бы берет их в жены. Он жених церковный, он жених небесный. А невеста Христа, согласно книге Апокалипсис, невеста, которая приготовила себя, это церковь. И в эту церковь входят не только евреи, богоизбранные, но и все народы языческие, кто уверовал во Христа. Так что эти женщины были прообразами язычников, которые вошли в церковь. Потом наши толкователи отмечают, что вот упоминание этих имен важно, потому что в Евангелии исчезают барьеры между мужчиной и женщиной. Ну, не в том смысле, что природы становятся одинаковыми. Нет, у женской природы свое от Бога послушание, у мужской природы свое от Бога послушание. Но мужчины и женщины одинаково дороги Богу, одинаково важны для его целей и получают одинаковую благодать. Поэтому апостол Павел говорит в другом месте, что нет во Христе Иисусе ни мужеского пола, ни женского. Именно в этом смысле. Исчезают барьеры между святыми и грешниками. То есть святыми делаются вчерашние грешники благодаря благодати Божьей. Все возможно Богу, и Бог использует для своих целей иногда даже грешных людей, вписывает в свой план тех, которые даже много нагрешили. Это удивительная черта промысла Божьего. Христос говорит, что Он пришел призвать не праведников, очевидно, имеется в виду, которые думают о себе, что они праведники, но грешников к покаянию, потому что покаяние – это начало христианской жизни. Для христианство, нужно осознать, что ты грешен. Увидеть это в себе, потому что это так и есть. Нужно просто это в себе увидеть. И вот тут в самом начале Евангелия Матфей показывает всеохватывающую любовь Божью, что она исцеляет великих грешников. И Бог находит себе слуг даже среди тех, от которых с содроганием отворачивались ортодоксальные евреи. Видите, даже Матфей не дерзнул назвать имя Версавии, матери Соломона. Он говорит, бывшая за Уриею, не называет имени. Вот такие причины того, что Матфей вводит в родословную женские имена. Давайте теперь предметно поговорим. Так, первой появляется у нас Фомарь. Иуда родил Фареса и Зару от Фомария. Ну, давайте вспомним книгу Бытия. Что там рассказывается про Фомарь? Она была невестка Иуды, осталась вдовой, осталась бездетной после двух браков с двумя сыновьями Иуды. Это все описывается в книге Бытия в 38 главе. Желая иметь детей от семени Авраама, очевидно, ею двигала именно мессианская вера. Так говорят отцы. Чем праведна эта женщина? Не тем, что она во что бы то ни стало хотела иметь ребенка, как и в наше время, да, в принципе, любая женщина хочет ребенка и может многое сделать ради того, чтобы ребенка родить, если с этим есть проблемы. Не только это. Очевидно, этой женщиной двигала мессианская вера. Она хотела войти в родословную Спасителя, иметь детей от семени Авраама. И вот она идет на отчаянный, рискованный шаг, притворяется блудницей, зачинает от своего свекра Иуды и рождает двух близнецов, Фареса и Зару. И вот, упомянув о Фомаре, евангелист напоминает о грехе самого Иуды. Это небольшая такая пощечина иудеям. Матфей напоминает, что их великие предки не были так уж безгрешны, так что не стоит ими чрезмерно гордиться, за собой надо смотреть. Даже великие праведники падали. Вот. И, конечно, естественно, было взять в родословную только Фареса, потому что через него шел род Давидов дальше. Но евангелист поставил и Зару. Почему? Это образ христианского народа. Так пишет Ефимий Зигабин. Говорит, что Фарес – это образ еврейского народа, а Зара, зачем он тут упоминается, да? Это образ христианского народа. Там же, помните, Зара, или Зара, правильно, наверное, первым выставил руку из утробы матери, а потом оттащил ее назад. А потом, когда уже он родился, все-таки он оказался вторым после Фареса. По поводу чего там эта бабка повивальная сказала: «Ради тебя пресекся обычный порядок». Вот. А это тоже был символ. Символ того, что евангельская жизнь появляется еще во времена Авраама, потому что Авраам веровал в Бога, и это вменилось ему в праведность. Жизнь Авраама, его вера в Бога, беспрецедентная вера, это некоторое начало Евангелия. А потом уже наступила законная жизнь. Потом уже Моисей дает закон. И только после законной жизни уже в совершенстве является Евангелие с приходом Господа Иисуса Христа. Поэтому получается так. Евангелие – закон Евангелия. Как и здесь получается. Зара, Фарес, Зара. Вот такая интересная вещь. Да. Ну, еще вариант толкования вот этого эпизода с Фаресом и Зарой очень любопытный. Вначале язычники приходят к вере, а потом иудеи. Да, если мы почитаем 9, 10, 11 главы послания апостола Павла к римлянам, мы увидим там такую мысль, что должно войти некоторое полное число язычников. Мы не знаем, что это за число. Может быть, это просто образ великого множества. И тогда иудеи уверуют во Христа. Там Павел говорит, что мы дикая маслина, привившаяся на корень. А корень живой, и корень даст свои плоды просто в положенное Богом время. То есть иудеи в каком-то священном остатке, мы опять же не знаем, вот большой, маленький, это все, не все, но очевидно не все. Иудеи уверуют во Христа, потому что обетования Божии непреложны. Бог не оставил народа своего, говорит апостол Павел. Но вначале должно войти некоторая полнота язычников, должна войти. Поэтому получается тоже вариант. Первыми как бы были, да, первыми входят язычники в Царство Божие, а потом замыкают ряды иудеи. Может быть, это здесь тоже имеется в виду. Итак, Иуда родил Фареса и Зару от Фамари. Мы с вами вспомнили этот случай. Идем дальше. Фарес родил Есрома, Есром родил Арама. Эти имена мы проходим быстро, потому что они большого значения в священной истории не имеют. Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наасона, Наасон родил Салмона. Вот смотрите, здесь произошло смешение родов. В исходе 6 главе, в 23 стихе, написано следующее. Аарон взял себе в жену Елисавету, дочь Аминадава. Поняли, да? Аминадава, которого мы сейчас упомянули. Сестру Наасона. И она родила ему Надава и Авиуда, Елиазара и Ифамара. Вы замечаете странность некоторую в этом стихе? А странность вот какая. Аарон из какого колена? Из колена Левия. А Елисавета... дочь Аминадава, а Аминадав по родословной Матфея из колена Иудина. И здесь не может быть путаницы, потому что называются имена именно вот из истории евреев, которые вышли из Египта. Да? Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наасона, Наасон родил Салмона. Это имена как раз тогда, эти имена как раз тогда фигурировали. Что получается? Смешение родов. Хотя Господь приказывал, чтобы этого не было. Но это как-то промыслительно произошло. Смешались два колена. Колено Левия в лице Аарона и колено Иудина в лице Елисаветы, дочери Аминадава. А почему мы об этом говорим? А потому что, смотрите, когда мы читаем в Евангелии от Луки, о том, как Божья Матерь пошла к своей родственнице Елизавете, вот перед этим ангел ей сказал, что родственница твоя Елизавета беременна. И вот возникает вопрос, если Божья Матерь из колена Иудина, потому что Иосиф не мог бы ее взять в жены, если бы она была из другого колена. Да, в жены брали только из своего колена. Иосиф из колена Иудина, несомненно, мнимый отец Христа, да, и Божья Матерь тоже. Но сказано, что Елизавета ее родственница, а муж Елизаветы, Захария, это священник. А священник мог быть только из колена Левия. Опять же, да, возникает вопрос, как может быть Божья Матерь родственница Елизавете, если Божья Матерь из колена Иудина, а Елизавета из колена Левия, иначе она не могла бы быть дочерью, прошу прощения, женой священника. Возможно, ответ кроется здесь. Книга Исход, 6 глава, 23 стих. Вот именно здесь произошло это смешение родов, еще тогда, давным-давно. Но чувствительные ко всем этим изменениям в родословных, ко всем этим смешениям родов, чувствительные к этим вещам евреи, это запомнили и передали нам. И мы видим, почему Божья Матерь могла называться родственницей Елизаветы. Может быть, по этому старому делу, да, по этому смешению, которое произошло еще сколько более тысячи лет до Рождества Христова. Наасон родил Салмона. И вот дальше появляется еще одна женщина. Салмон родил Воза от Рахавы. Вооз родил Авида от Руфи, Авид родил Иисея. Сразу две женщины в родословной Христа в пятом стихе. Итак, Салмон родил Вооза от Рахавы. Рахав или Раав по другому прочтению. Напомню вам, это блудница из города Иерихон, которая скрыла еврейских соглядатаев от слуг своего народа и выпустила их, отпустила их другим путем. И их не нашли. За это, когда евреи разоряли Иерихон, они оставили жить ту блудницу Раав и ее семейство. И она вышла замуж за одного из соглядатаев, Салмона. Вот такая история. В родословную Христа вошла блудница. О, ужас! Но, опять же, этим самым Евангелист Матфей показывает, что Христос не гнушался человеческих грехов, Он их очистил, Он их взял на Себя. И те люди, о которых мы говорим, все-таки святые, потому что Раав поменяла образ жизни и приняла иную веру, и вообще ее поступок был движим ее верою. Иначе невозможно объяснить. Но представьте, вот Иерихон, огромный, неподступный город с огромными стенами, бойницами, там войско внутри. Город, который никто, насколько я помню, не завоевывал. Если завоевывал, то очень давно. Город неприступный, сильный. Как? Непонятно, чем вооруженные евреи, да, вооруженные какими-то дубинами, неорганизованная еврейская армия, как они могли бы взять Иерихон? Но они-то его и взяли через божественное вмешательство. Вы же помните, они ходили 7 дней вокруг города, дудели в трубы, пели священные песни, и на 7-й день город разрушился, стены упали. Это было божественное вмешательство. Но как об этом могла знать Раав блудница? Никак. То есть у нее была какая-то пророческая вера, какое-то пророческое чутье. Это была необыкновенная женщина. Она вот как-то Бог ее известил. Она каким-то образом уверовала в то, что представлялось невероятным на то время. Что какое-то дикое племя может завоевать этот огромный город. Мощный, укрепленный. Так что поступок Раав – это поступок веры и вменяется ей в праведность. Конечно же, наши толкователи опять же видят в этой блуднице Раав прообраз церкви из язычников, тех, которые духовно блудили до прихода Христа, но впоследствии уверовали во Христа и пришли к Богу. Вот как пишет очень интересно анонимный комментатор древности. Раав, та блудница, была прообразом церкви, и хотя она была блудницей из языческих народов и осквернена идольским служением, но, приняв в дом своего сердца соглядатаев Иисуса Христа, то есть апостолов, скрыла их, а вернее их слова, в горнице своего ума, чтобы дьявол, князь мира, не нашел и не погубил их. И знаком спущенной из окна красной веревки, будто знаменующей будущее страдание Господа, была спасена, изведена из мира, очищена и стала невестой Христовой. Вот прекрасный вариант аллегорического, или, наверное, лучше сказать, типологического толкования. Да, дальше мы скажем про Руфь, который упоминается в этом же стихе. У нас осталось буквально пару минут, но, надеюсь, успеем. Руфь – моавитянка, женщина, которая пришла в Иудею из своей страны и приняла иудейскую веру и вышла замуж за Воза. А Вооз – это уже дедушка, прошу прощения, прадедушка Христа, Давида. В книге Руфь очень трогательно описывается, как вот она знакомилась с этим Воозом, как именно происходило это сближение. Там все пророчество. Там, например, сапог этот, который снимается с человека, который не взял в жены Руфь, и ближайшие родственники его покойному мужу. Вот, там этот сапог имеет значение тоже закона. В общем, там целый ряд интересных толкований. Может быть, мы как-то отдельно про книгу Руфь поговорим. Вот книга Руфь указывает на Руфь как на прообраз церкви из язычников, которая уневещивается Воозу, а Вооз – это прообраз самого Христа, если быть кратким. Поэтому-то и есть эта книга в Священном Писании, хотя в ней о Боге вообще ничего не говорится. Это единственная книга, по-моему, где о Боге не говорится вообще ничего. Единственная книга Священного Писания. Итак, Вооз Да, Салмон родил Воза от Рахавы, а Воз родил Авида от Руфи, моавитянки, бывшей язычницы. Авид родил Иисея, Иисей родил Давида царя, Давид царь родил Соломона от бывшей за Урию. Бывшая за Урию – это Версавия, которую Давид, увидев обнаженной, когда она купалась, полюбил и забрал ее в себе, к себе в царский дом. И именно от этой Версавии рождается Соломон, от которого впоследствии происходит Христос. Видите, Матфей стесняется даже называть ее имя, потому что действительно это был такой негативный момент в жизни иудейского народа и в жизни славного предка Господа Иисуса Христа Давида. Ну что ж, друзья, спасибо вам за внимание, спасибо за звонки. Я надеюсь, вы сами дочитаете родословную, а знать ее надо, потому что вот когда читается это чтение в неделю перед Рождеством Христовым, большая часть наших верующих не понимают, о чем речь, потому что для того, чтобы разобраться в родословной, нужно хорошо знать весь Ветхий Завет. Это конспект, если хотите, всей священной истории Ветхого Завета. Ну, будем ставить себе сверхзадачи, их постепенно выполнять. С Новым годом вас, родные! С наступающим вас Рождеством Христовым! Всего вам доброго, до новых встреч, до свидания!
В эфире Всемирное Русское Православное Вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.